Радио «Культура» представляет проект «Лекция».
Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Петр Вайль.
Сибирь не похожа на остальную Россию. Может быть, это странно звучит, если взглянуть на карту. Видно, что Сибирь, европейскую-то Россию, превышает и так значительно, что даже странно. Хотя там живут примерно 20% населения всей страны. Всего. Но дистанции таковы, что они каким-то образом откладывают отпечаток на всем. На пейзаже, на климате, на лицах людей, на характере их, на разговорах с ними. Сибирь – это действительно особая какая-то страна. Чуйский тракт. На Горном Алтае все большое, как водится за Уральским хребтом. Принятая единица измерения площади – Португалия. Горный Алтай равен Португалии. Или Венгрии, кому больше нравится. Или трем Бельгиям. Исконная российская забава. Правда, здесь она впечатляет не слишком. Память разбалована непременными четырьмя Франциями. И вообще, настоящий размах дальше к югу по Чуйскому тракту, который протянулся на 620 километров от Бийска до Ташанты на монгольской границе. Там Белки, снежные вершины, во главе с высочайшим белком Сибири, горой Белухой. Там уже полное безлюдие. На озерно-холмистом севере Горного Алтая еще теплятся сравнения с Южной Шотландией, предальпийской Италией. Только попадаются не замки или шале с цветами и газонами, а редко-редко стандартно бетонные поселки. Лежащее стадо коров, рыжие поляны на опушке тайги. Ржавый скелет, обобранного до цельнолитой основы трактора. Табун медленно пересекает шоссе. Объект отдыха с деревянной садовой скульптурой. Медведь разрывает пасть крокодилу. Крокодил уже сдался и выплюнул солнце. Оранжевое колесо катится изо рта, глаза из орбит, но медведь не унимается. Возле пыточного монумента играют в волейбол привыкшие ко всему дети. Под плакатом «Прием шкур КРС» безмятежно пасется КРС. Рядом крупные серые свиньи. Высокие лесистые холмы, быстро извилистые реки, разновеликие озера. От крохотного с алфавитным названием «Ая», единственного подходящего для купания, до огромного Телецкого, в котором с удовольствием купаться нельзя никогда. Новичкам сразу рассказывают, что утопленники нетленными лежат в очень холодной, очень прозрачной воде веками. Места баснословные. Заметная отрасль промышленности Горного Алтая – гординно-тюлевая. Предметы экспорта – панты и козий пух. На рынке в Майме навязывают жевательную лиственничную серу. Очищает зубы только так, десны укрепляет, спасибо скажешь. Еще на третьи сутки изо рта выковыриваются коричневые комочки. Челюсти не разлепляются, мешая спрашивать дорогу. На дороге врут все и всюду, но есть зависимость. Чем безлюднее кругом, тем безответственнее. Сколько километров до Верхбийска? Пятеро перекуривающих у обочины шоферов дают разные цифры, различающиеся вдвое. Асфальт до конца пойдет? Это да, до самого конца, все хором. Асфальт кончается через 2 километра. Потому и завязли в России Наполеон и Гитлер. Их лазутчики брали языка и собирали такие сведения. Дело не в сознательном вранье, даже не в беззаботной фантазии, а в удивительной способности превратить и без того не очень логичный по своей структуре язык в инструмент сокрытия информации. Замечательно точно это показано в рассказах и фильмах алтайца Шукшина. На Чуйском тракте славный некогда Манжерок, где устраивали столицу советско-монгольского братства с задорным гимном, звучавшим по всему Союзу. «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок? Может, это городок, может, это островок?» Рассказываем дружкам. Сейчас это невзрачный придорожный поселок, а центральное его событие – ежегодное августовское состязание «Карась год такой-то» на Манжерокском озере. Призеры за 3 часа выуживают по кучке малозаметных рыбок. На приличную уху потребуется целый пьедестал. Зато в Телецком озере ловится мелкий вкусный сиг, хорош для благородной ухи, и хариус, которого можно и нужно есть свежепросоленным вечером того же дня. К Телецкому сворачиваешь с Чуйского тракта за Горно-Алтайском. Дорога идет полого вверх среди непередаваемых красот черневой тайги – пихты, кедры, осины. При озерном поселке Артыбаше есть смысл запастись. Магазин, помимо общероссийского водочного набора, предлагает вино «Слеза монашки» и «Шепот монаха». Для старообрядческих краев вызывающе. Вдоль берега более или менее, чаще менее, добротные домики с самодельными зазывными вывесками. Хотя озеро перед глазами, на фанерке оно для убедительности изображено еще и масляными красками. Поверху надпись «Тишина, уха, баня». Триада счастья. Счастье тут искали русские староверы, кержаки или каменщики, как их называют на Горном Алтае, покидая Россию ради Беловодья, страны древнего благочестия на берегах белых вод Катуни, Би, Чуй. Места диковины, опутанные легендами, выраставшими буквально из земли. Золото скифов, найденное еще в петровские времена, алтайская невеста из пазырыкских курганов, каменные бабы, которые всегда и только мужики, воины. Серебро демидовских рудников. Непостижимый здешний народ с непонятным языком и нравами, с упрямой верой в неведомых богов, приводившей в отчаяние православных миссионеров и партийных работников. Об алтайцах даже в современном путеводителе по-расистски сказано: «Мужчинам свойственна склонность к философии, а женщины – прекрасные хозяйки». Философичности коренного населения поспособствовала русская водка, завоевавшая Алтай так же, как всю азиатскую Россию. Через Чуйский тракт шла торговля с загадочным Китаем. В 30-е сквозь горы пробивали путь раскуваченные изэки. На перевалах бесследно исчезали караваны и автоколонны. Про это красивая корявая песня. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов. Там был самый отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. Любой собеседник, понимающий, поднимает брови, качает головой. Чуйский тракт, да-да, как же слыхал. Само словосочетание звучит чудно. Вкратчиво просится в название чего угодно. И напросилось.
Лекция. Конспект.
Чем безлюднее кругом, тем безответственнее. Сколько километров до Верхбийска? Пятеро перекуривающих у обочины шоферов дают разные цифры, различающиеся вдвое. Асфальт до конца пойдет? Это да, до самого конца, все хором. Асфальт кончается через 2 километра. Потому и завязли в России Наполеон и Гитлер. Вернувшись с Горного Алтая, я спросил знакомого, который за 75 лет жизни не оставил белых пятен от Карпат до Сахалина. Чуйский тракт, как же, у меня там Керя был, гонял на мазе в Монголию. Рассказывал, представляешь, его на собственной свадьбе застукали с тещей в подсобке. Говорит, после того супружеская жизнь как-то не пошла. Через 3 года развелись. Так на второй свадьбе снова с тещей. Такая традиция сложилась, судьба, значит. Да, Чуйский тракт, помню. Нечто шукшинское в этой истории. Дикая, безжалостная, смешная шукшинская правда. Своя отдельная, подлинная жизнь. Как та из обычной заметки в газете «Звезда Алтая». Тушкен упал. Во вторник, 21 августа, над тайгой промчался ветер, а кое-где с градом. Часть созревшей шишки упала. Тушкен прошел, зашумели в деревне и начали лихорадочно собираться в тайгу. На следующий день в Каракокше на улицах было тихо. Лишь возились пыли ребятишки, да бабушки сидели на лавочках в тени деревьев. Кто был не обременен работой, а таких в Каракокше подавляющее большинство, уехали на орех. Уменьшился пчелиный рой сомнамбул пьяниц, шатающихся по деревне. Остались лишь те, кто так и не смог выбраться из крутого запойного пике. Орех в этом году есть, и будут его принимать, в отличие от позапрошлого года, подороже. Уже сейчас чойский лесхоз за килограмм ореха дает 15 рублей. У частных заготовителей цена будет еще больше. Тайга-кормилица, говорят в Каракокше, дала орех. Значит, будут какие-то деньги, и детей в школу можно собрать. Вот и пришли в начале 3-го тысячелетия к своим истокам. Как и сотни веков назад, живут в Каракокше собирательством и охотой. Больше рассчитывать не на что. Каракокша в 50 километров от турбазы на Телецком озере. Но репортаж из другого мира, другой эры, другой жизни. Собственно, об этом и речь в последнем абзаце. В первых же строках не все толком понятно. Тушкен – это ветер или орех? С одной стороны он прошел, с другой упал. Узнать легко, но спрашивать не хочется и не надо, потому что не твоего ума это дело. Ты уедешь, а Тушкен останется с теми, кто тут живет в легендарном неподвижном времени. Эпос первого абзаца сродни зачинам алтайских мифов. В те времена, когда леса еще не было, а камни были мягкими. Теперь, когда камни отвердели настолько, что покрылись лесом, на Чуйском тракте все равно хватает чудес – бытовых, обиходных, нормальных. При всей славе Шукшина его родное село Сростки прославлено в первую очередь придорожным рынком. Все знают, что именно тут нужно сделать съестные припасы на дорогу. Рядом пестро облицованный магазин с перебитой картонкой. Принимаем посуду. Водочная – рубль, чебурашка – рубль. Вдоль шоссе на перевернутых ящиках помидоры, яблоки, маринованные опята, квашеные грузди, кедровые орешки, мед, немного кукурузы в горячей воде. Рыночные разговоры. «Разве на яйцо есть спрос? Скажи мне, ну везу я в город яйцо, и что?» «Привез яйцо, и что?» я спрашиваю. Главное, ради чего тормозят в Сростках легковые и грузовые, чуть дальше. Сначала кажется, что сюда каким-то дивом переместился Московский бульвар с длинным рядом бабушек, покачивающих детские коляски. Только здесь, в колясках, для удобства транспортировки и сохранения тепла, заботливо укрытые одеяльцами пирожки с мясом, капустой, курагой, особо излюбленные с луком и яйцом. Бабки привычным жестом поправляют одеяльца, что-то напевно пробарматывают. Бабки окликают покупателей, не жалея ласкательных суффиксов, не повышая голоса. Бабки баюкают пирожки. Проходит и падает Тушкин. У дома матери Василия Шукшина в Сростках установлен турникет. Вряд ли за тем, чтобы толпы не снесли в энтузиазме основной мемориальный объект на родине писателя. Просто такова алтайская мода. Турникеты при входе на турбазы, в дома отдыха, на мостике через ручьи. Может, начальство из вахтеров. Тем не менее, мысль о незарастающей тропе и мавзолейной очереди возникает. Однако Сростки многолюдны только в конце июля, в шукшинские дни. Все-таки слишком далеко от чего бы то ни было. Во дворе бронзовый памятник работы Койкова. Замираешь перед неандертальским обликом статуи. Огромные кисти рук, свисающие до колен, круглые покатые плечи, вместо ступней некие ласты, плавно переходящие в подножья. С пугающей простотой исполнен замысел. Художник, вырастающий из земли, плоть от плоти. Теперь Шукшин канонизирован. Нормальный процесс освоения и присвоения того, что было чуждым и враждебным. Как с Джойсом в Ирландии. Именно на родине труднее всего понимали Шукшина при жизни. Он приводит письмо земляка после выхода фильма «Печки-валочки». «Не бери пример с себя, не позорь свою землю». Рецензии на картину в «Алтайской правде» и «Бийском рабочем» тоже сводились к отрыву от почвы. Сростинская библиотекарь Шафалеева вспоминает, «Василий Макарович чувствовал эту неприязнь и болезненно переживал ее. От матери как-то слышала: ходит, ходит по комнате, курит, хмурится, а потом вздохнет и с такой обидой произнесет, вроде как сам себе: «Гады, я же люблю вас». В Сростках в 67-м году с трудом удалось устроить встречу уже всесоюзно знаменитого Шукшина с публикой. Сестра Наталья Макаровна всю дорогу успокаивала его, а он твердил одно: «Не могу, Натаха, не могу», будто в чем виноват перед ними. То же повторилось в 70-м. Опять он не выступал, а словно отчитывался перед земляками. Шукшин написал в самооправдание специальное «Признание в любви» и всего за год до смерти, на вершине славы, слово о малой родине. Земляки по-свойски не стеснялись обозначить то, что ощущалось, но не проговаривалось те годы. Внеположность Шукшина существующей традиции писания о народе, о бериндеях, в которых живет настоящая правда. Его все загоняли в компанию деревенщиков, а он был подлинный экзистенциалист. С толку сбивало то, что он описывал и снимал сельскую жизнь. Алтайские крестьяне плохо связывались с сознанием, с Камю и Антониони. А зря. Стоит пересмотреть картину «Живет такой парень». В начале 70-х советскую интеллигенцию восхитил изящный фильм «Отара Еселиани. Жил певчий дрозд», который воспринимался как перенос на родную почву западных, условно говоря, сартровских социально-психологических мотивов и образов. Шукшинский Паша Колокольников в блестящем исполнении Леонида Куравлева на 7 лет раньше не видел такого героя. Обаятельного и бесполезного, в чем существовании либо вовсе нет смысла, либо есть столь высший, что не стоит и пытаться его разгадать, разве только догадаться. Правда, под конец шукшинскому персонажу пришлось все-таки в соответствии с каноном совершить подвиг, чтобы оправдать свое место на земле. И это, наряду с деревенским антуражем, помешало разглядеть суть картины. Сам автор уже через 4 года публично пожалел о том, что вставил сцену геройства. Сработала проклятая въедливая привычка. Много видел подобных поступков у других авторов и сам поступил так же. В рассказах Шукшин такой слабины не давал. Обладая грубоватым природным чувством юмора, он писал трогательно и смешно о том, что принято было считать серьезным и важным. В эпоху всеобщей заботы «Есть ли жизнь на Марсе?» его персонаж говорит о возможной встрече с инопланетянами. «И шо драться кинуться?» Шукшинскую деревню населяют бестолковые одинокие люди, то есть такие, каковы они есть во всем мире, неуверенные, сомневающиеся, непонимающие. Вон парнишка идет, Ваньки Малафеева сын. А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои. И все? А зачем? Классический толстовский мотив, очень непопулярный, если вовсе не запретный в шукшинские времена. Верное и точное, еще от того, что не афористичная, а расплывчатая, запинающаяся формулировка мироощущения. Он и других подозревал, что притворяются, песни поют про любовь, страдают, слышу, даже стреляются. Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей. Надо говорить про любовь? Ну, давай про любовь. Основная тема Шукшина – одиночество. Узнал я в ту светлую хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Как тщательно он выписывает концовки рассказов, ставит запоминающиеся принципиальные точки. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него. А он шел и плакал, и ему было не стыдно. Он устал. Или так. Конечно, согласился он, одному плохо. Еще. Все же, как не больно было, это был праздник. Конечно. Где праздник, там и похмелье. То так. Но праздник-то был. Был. Ну и все. Или такое. Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне и ужасающе тихо. Человеческую неприкаянность Шукшин ощутил с редкой остротой. С редкой силой описал ее. Шукшин сложился как-то исподволь, появившись в 30 с лишним лет сразу полноценным писателем. По мемуарам видно, что те, кто встречался с ним в молодости, не могут вспомнить толком ничего интересного. Шукшин словно не вырастал, а поучился. Его публицистика многоречива и банальна. Сатира, энергичные люди в некотором государстве, прямолинейна и плоска. Он художник интуитивный, а не интеллектуальный. Главные свои темы – безнадежность одиночества и бесполезность существования – он не столько осмыслил, сколько почувствовал, воспринял, прожил. Оттого, наверное, они звучат так естественно и убедительно.
Лекция. Конспект.
Тайга кормилица, говорят в Каракокше, дала орех. Значит, будут какие-то деньги, и детей в школу можно собрать. Вот и пришли в начале третьего тысячелетия к своим истокам. Как и сотни веков назад, живут в Каракокше собирательством и охотой. Больше рассчитывать не на что.
Турбаза-Телецкое озеро существует с 1936 года. Электропроводка и нужники с тех пор, похоже, не менялись. В домике для ВИПов предусмотрена ванна и унитаз на 4 комнаты, но не работают, так что лишний раз выходишь на природу в сортир армейского образца. Стенки тонкие, в одну доску, из соседней половины отчетливо слышатся голоса, обычный женский разговор. Я вообще-то ему не верю, хотя на словах он говорит, что все в порядке. Ну и что с гитарой? Все молдаваны говорят, что они румыны, а сам цыган. Ничего не думаешь, у меня грудь красивая, это такой вырез глубокий, чтобы летом прыщи дышали. Бытовые недочеты восполняются богатством оформления. На параллельной берегу тропе, чтобы не забыть о романтике, щиты с текстами песен Висбора. В захлебе любви ему приписали и бригантину. В конце тропы ядовито-голубая закусочная лесная нимфа. Для верности на вывеску указывает фанерная девушка почему-то в длинном вечернем платье, целомудренно развратного вида, как в рекламе паркладок. Внутри зал со сценой и балюстрадой. Что-то здесь прежде было иное, торжественное. Выше по склону тянется череда крытых толем домиков-теремков без окон, в которых ночью либо надо открыть дверь и замерзнуть, либо закрыть и задохнуться. На тех местах, где по здравому смыслу должны быть окна, плакаты «Береги природу», «Земля твой дом», «Познавай свою родину». Даже не верится, что стоит сделать поворот кругом и увидишь то, от чего захватывает дух, сколько ни смотри. Эту воду, эти горы, эту тайгу, для которых нет ни красок, ни слов, одна лишь благодарная память. Как ночью ощутимо и слышно дышат все 40 кубических километров Телецкого озера. Как по утрам перерезают горы перья тумана. Как задувает южный ветер, верховка, и катер несется по тряской мелкой волне, будто по ухабам. С наступлением темноты над головой непредставимое обилие низких ярких звезд. Внезапно идет поток теплого воздуха из пустыни Гоби. Здесь так с легкостью и говорят, хотя где она пустыня, за какими дальними хребтами. Но путь теплого ветра известен. Через долину Чувашмана и по озерной котловине между гор, как по аэродинамической трубе. Тут вообще остро ощутима география, ее планетарные масштабы. Бутылку, брошенную с моста в Артыбаше, понесет вытекающее из Телецкого озера Бия, которое сольется с Катунью, образовав Обь. И почти по морской шире после слияния с Иртышом вода доставит туристику-атару в Северный Ледовитый океан. Вечером все собираются на большой поляне у озера, которая именуется вертолетной площадкой. Никаких вертолетов нет в помине, название напоминает о давних славных временах, подобно какой-нибудь триумфальной площади. Приходить нужно засветло, потому что фонари не работают, и с узкой доски, переброшенной через топкую канаву, лучше упасть по дороге обратно. На вертолетной площадке разворачивается этнический фестиваль «Живая вода» с музыкой и хакасскими шаманами. Камуания безжалостно начинаются на 6 утра. Обещают, что шаман научит главному. Чему нужно учить того, кто способен после поздней гулянки встать в 5:30? Но неофиты послушно входят с востока в медицинское колесо из булыжников, что-то обретая, и сонно бредут вокруг костра, поднимая руки вверх, после чего действительно появляется радуга. Самое главное – живое – музыка. Неслыханное звучание варгана, тапшура, хамыса, таура. Новые знакомые из Тувы учат играть на губном варгане. Инструмент, похожий на зажим для галстука, надо прижимать к зубам, большим пальцем отводя пружинящую железку. Резкая волнующая вибрация, может, еще не музыка, но уже новое сведение о себе. Так расширяет представление о человеческих возможностях горловое пение. То, что совершает алтайский батыр под бубен батыра монгольского, вначале потрясает именно с этой точки зрения, как американский баскетбол. После, привыкая и вслушиваясь, обнаруживаешь иную, но безусловную гармонию в рокочущих, хрипящих, урчащих звуках тревожного ритма. Сильный довод против торжества белой расы. Назад в эту Европу снова по Чуйскому тракту. Дальше за Бийском станет плоско и неинтересно, но туда еще ехать и ехать. И пока перед глазами утреннее Телецкое озеро со штриховкой берез по грунту елей, с медведями, которые по первому солнцу вышли греться на склон Сорной горы. Название гор давно без большой теплоты. Сорная, Купоросная. Неприходящее ощущение. То, что сделано человеком на Алтае, сделано без любви. Надо как-то особо неприязненно и презрительно относиться к окружающему миру, чтобы построить освенцимские теремки, не перекинуть мостик через канаву, забить окна в столовой, подобрать такие пронзительные краски и потушить фонари. В эти места уходили старообрядцы, сектанты, казаки. Наверное, это важно. Сюда не приходили, здесь скрывались, прятались. Оттого, может быть, по сей день чувствуется отдельность природы от населяющего ее человека. Он не растет из земли, вопреки замыслу скульптора Клыкова. По-настоящему колонизация не удалась. За Алтай не боролись, просто в середине 18 века провели карандашом по карте и присоединили. Тут все, что природа, прекрасно, даже преувеличенно прекрасно. Все, где отметился человек, неуклюже и чуждо. В открыточных котловинах, окруженных нарядными горами, бетонные кубы и ржавое железо. Горный Алтай равен Португалии. Или Венгрии, кому больше нравится. Или трем Бельгиям. Все большое, широкое, объемное, пустое, безлюдное.
Вы слушали лекцию на радио «Культура».
Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Петр Вайль.